начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
С добрым утром, дорогие друзья! Хорошего вам настроения! Кстати, о настроении. Вы, наверное, и сами замечали, как поднимает настроение встреча с добрым знакомым. А если не просто с добрым знакомым, а еще и с любимым актером? Вот почему мы пригласили для участия в нашей передаче народного артиста СССР Аркадия Райкина. Сегодня для такой встречи есть еще один серьезный повод. Ленинградскому театру «Миниатюр», которым руководит Аркадий Райкин, исполнилось 40 лет. Итак, у микрофона «Доброго утра» народный артист Советского Союза Аркадий Райкин.
Итак, 40 лет нашему театру. Дата, может, не очень круглая, а для нас она вполне кругла, тем более, что если считать, что мы работаем в жанре так называемом «легком», если считать год за три, то получается довольно солидная дата. 120 лет в этом жанре. 120 лет в театре «Миниатюр». Ну, что вам рассказать о нашем театре? 40 лет – это действительно срок не очень большой. Но это вполне достаточно для того, чтобы подводить какие-то итоги. У меня часто брали интервью. Я решил, почему мне не взять интервью у самого себя? Кому, как не самому себе, можно задать самые каверзные вопросы? С кем, как не с собой, можно поделиться самыми сокровенными мыслями? Ну, естественно, все это не для печати, но при вас, моих радиослушателях, с которыми у нас завязались такие довольно дружеские отношения, я охотно побеседую с самим собой. Аркадий Исаакович, здравствуйте. Можно к вам? А что ты мне выкаешь? Ну, а что же мне тыкать, что ли? Так и меня начальником еще вашим не назначили. Ну, и слава богу, что не назначили. Ты бы таких дров наломал? Ну, так давай все-таки на «ты». Мы с тобой не первый день знакомы. Слушаю тебя. Подожди минуточку. Значит, ты будешь мне задавать вопросы, да? А я буду отвечать. А может, наоборот? А? Спрашивать-то легче. Да, но идея принадлежит мне, поэтому задаю вопросы я. Да-да, еще одну минуту, один совет. Открывая рот для того, чтобы задать вопрос, ты подумай, доставит ли это удовольствие твоему собеседнику. А я не собираюсь доставлять тебе удовольствие. Ты же сам сказал, что кому как не себе может задать самые каверзные вопросы. А, понял. Значит, ты собираешься мне каверзные вопросы. Ну, давай, давай. Задавай, что от тебя можно ждать? Ну, давай, слушаю тебя. Ну, так расскажи, как жизнь? Не надоело, нет? Вот среди бюрократов, среди чиновников, среди этих жуликов, среди казнокрадов. Не надоело это все? За 40 лет-то, а? Ну, почему надоело? Я чередую. Надоедают жулики, я перехожу к спекулянтам. Надоедают спекулянты, я к хулиганам. Потом перехожу к казнокрадам. Потом под халимом. Потом идут дураки. Ну, хорошо, допустим, дураки. Ну, вот ты показываешь просто дурака. А если дурак обидится? Ну, если он обидится, так он уже не дурак, а он умный. А если он умный, значит, он тем более не обидится. Скажи, пожалуйста, а популярность, как ты к ней относишься? Слушай, ты давай не вали с больной головы на здоровую. Это ты любишь популярность. Там по радио выступаешь, по телевидению. А по-моему, популярность – это очень приятная вещь. Идешь по улице, тебя узнают, многие здороваются. А, да-да, это ты прав. Как-то я иду мимо гастронома, смотрю, двое разговаривают между собой. Коля, а Коля, вот, по-моему, этот друг с нами сейчас третьим будет. А? Будет он третьим? А если не будет? Нет, будет. Я его знаю. Он никогда не отказывается. Его даже и по радио как-то пускали, как он в греческом зале наклюкался. Но я думаю, что дальше продолжать нет смысла, потому что разговор этот из будущего нашего спектакля, который носит название «Его Величество театр». Приходите в театр, вы там услышите продолжение этого интервью. Милости просим, будем рады вас видеть.
Большое спасибо за приглашение. Мы непременно им воспользуемся, когда новая программа будет полностью готова. А пока мы с вами не прощаемся, Аркадий Исаакович, и попросим вас прямо сегодня, поближе к концу нашей передачи, еще раз доставить нам удовольствие своим великолепным мастерством. Утверждает вступительная песенка нашей передачи «День веселья». Это на самом деле так. Мы стараемся не скучать в свой выходной день, и каждый планирует его по-своему. Одни собираются на загородную прогулку, другие в театр или кино, третьи в гости. Не до веселья, что называется, сегодня лишь тем нашим слушателям, у которых студенческая сессия. Но тем не менее, мы хотим подбодрить их, для чего и включили в передачу несколько микроюморесок из студенческой жизни и песни.
Смешон студент, который плавать не умеет, будь то море или речка, бесстрашно воду студент нырнет. И на экзамене он тоже не робеет, хоть профессор топит вечно, студент не тонет. Студент плывет, кто закаленный,
он закаленный,
кто окрыленный,
он окрыленный,
кто непреклонный,
он непреклонный,
это несгибаемый студент.
Студент под солнцем никогда не обгорает, он до солнца очень жадный, хотя из кожи он лезет вон.
И на экзамене, когда огнем пылает, льет он воду, как пожарный. И невредимым выходит он.
Кто закаленный?
Он закаленный.
Кто окрыленный?
Он окрыленный.
Кто непреклонный?
Он непреклонный.
Это несгибаемый студент.
Закаленный.
Кто окрыленный?
Он окрыленный.
Кто непреклонный?
Он непреклонный.
Это несгибаемый студент. Это несгибаемый студент.
А теперь несколько микроюморесок.
Как ваша фамилия?
Спрашивает профессор.
Петров.
Радостно улыбаясь, отвечает студент.
А почему вы улыбаетесь?
Доволен, что правильно ответил на первый вопрос.
Студент.
Очень жаль, но на этот вопрос я не смогу ответить.
Преподаватель.
Вы говорили мне то же самое, когда я задавал вам все предыдущие вопросы.
Студент.
А разве я не держу своего слова? Представляете, профессор, мне сегодня даже во сне приснилось, как я готовлюсь к экзамену.
Ну так идите спать. Может быть, вам приснится, что вы его сдали.
Профессор?
Что вы мне подмигиваете?
Сигнализируй, профессор. Мои знания на исходе.
Студент.
Почему вы мне ставите двойку? Разве я сделал много ошибок?
Нет, только одну. Сунули шпаргалку мимо кармана.
Thank you.
Помните, друзья, месяц назад мы открыли в нашей передаче новую рубрику «Спор и юмор». И нам очень приятно, что многие слушатели живо откликнулись на это и стали присылать нам свои рассказы, заметки, наблюдения. Спортивный журналист Владимир Гескин, перелистывая свои блокноты, обнаружил в них несколько любопытных записей. И мы попросили его познакомить нас с ними.
Во время соревнований исписываешь не один блокнот. Много из этих записей сразу идет в работу. Что-то ждет своей очереди. И спустя годы всегда находишь в них что-либо интересное или просто любопытное. Вот, например, блокнот, относящийся к мексиканской универсиаде. Запись сделана в универсиадной деревне, где жили спортсмены. Туда допуск был строго ограничен. Даже журналисты могли попасть в деревню только по специальным пропускам. И вдруг выяснилось, что за высокую металлическую ограду проникают десятки, сотни посторонних. В чем же дело? Оказалось, что солдат, стоявший на контрольно-пропускном пункте, был неграмотным. Ему просто показывали любую бумажку. Он тщательно, хотя и ничего не понимая, ее изучал, а затем спокойно пропускал предъявителю в деревню. Этим и воспользовались многочисленные любители сувениров и автографов. В другом блокноте записано прошлогоднее интервью со знаменитым бегуном Мурусом Ифтером из Эфиопии. Этот выдающийся спортсмен стал победителем спартакиады на дистанциях 5 и 10 тысяч метров. Совсем невысокий, сухонький, он почти незаметен на беговой дорожке. Но когда до финиша остается менее круга, Ифтер преображается. Он начинает свой фантастический рывок. Об этом рывке все давно знают, но ничего поделать с Ифтером не могут. Бегун из Эфиопии побеждает, как под копирку. Недаром его считают одним из главных претендентов на победу на Московской Олимпиаде. Итак, интервью с Ифтером. Началось оно неожиданно. Я спросил, как вас зовут, чемпион? Атлет недоумевающе посмотрел. Странный журналист, не знает, у кого берет интервью. А между тем вопрос был оправдан. Дело в том, что мы в газете «Советский спорт» в течение многих лет называли его Ифтером. В спартакиадной ложе прессы знатоки уточнили, не Ифтер, а Ефтер. Диктор на стадионе объявил, в забеге победил спортсмен из Эфиопии Юфтер. И все-таки, как же вас зовут, чемпион? Атлет недоумевающе посмотрел и ткнул пальцем на аккредитационную карточку, что висела у него на шее. Там значилось «Яфтер». В конце концов, все-таки выяснилось. Знаменитый бегун на самом деле Ифтер, так что газета «Советский спорт», оказывается, писала правильно. А вот эти записи уже из третьего блокнота, и посвящены они марафону. Марафонский бег, в принципе, штука невеселая, но именно с ним связано немало веселых историй. Так, в 1904 году, когда в американском городе Сент-Луисе проходили Олимпийские игры, некий Фред Лордс резко ушел со старта, намного оторвался от соперников и, что называется, пропал из глаз. И когда его никто не видел, сел в поджидавшую его машину, проехал чуть ли не две трети дистанции, ну и, естественно, был на финише первым. Лордсу в торжественной обстановке вручили золотую медаль, а потом все раскрылось, и разразился чудовищный скандал. Медаль пришлось вернуть. Лордсу было так стыдно, что через год он постарался хоть в какой-то мере искупить свою вину. Он принял участие в популярном уже тогда бостонском марафоне и победил. На этот раз абсолютно честно. Но, в конце концов, история с Лордсом уже более трех четвертей века. А вот марафонский забег в аргентинском городе Санта-Фе состоялся совсем недавно. Забег, я бы сказал, поучительный. В соревнованиях хотела принять участие большая группа представительниц слабого пола. Но организаторы отказались допустить женщин на старт. Мол, не женское это дело, бежать 42 километра и 195 метров. И тогда спортсменки решили провести свой марафон. Они стартовали одновременно с мужчинами, но в обратном направлении. От финиша к старту. Где-то посередине дистанции две группы встретились. Женщины бежали такой монолитной группой, что, сбив кое-кого из спортсменов с ног, заставили их сойти с дистанции. В общем, вызвали массу недоразумений. В избежание повторения подобных случаев организаторы марафонов в Санта-Фе торжественно объявили, что в будущем никакой дискриминации не будет, и женщины смогут стартовать наравне с мужчинами.
завершает рубрику «Спорт и юмор» шуточная песенка «Бег трусцой» в исполнении артиста эстрады Афанасия Белова.
Дымит над крышей белый снег, кружит метель на улице. Идет со службы человек, спешит домой сутулиться. А я неспешною трусцой, не чувствуя усталости, и в будний день, и в выходной бегу вперед от старости. Пусть потешаются вокруг, а я бегу тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх, а я бегу тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Фигуру сделал лишний вес, тяжелый, неподвижный, но вскоре лишний вес исчез. Не надо бы нам лишнего. Не знал, не ведал я про то, какая это радость, да. И нынче нормы ГТО могу сдать просто запросто. Пусть потешаются вокруг, а я бегу тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. А я бегу тюх-тюх. Солнце, день поник, и дождь идет на улице. Прохожий поднял воротник, спешит домой с улицы. А я от дома далеко, не чувствуя усталости, бегу вперед, ЦПКО, бегу назад от старости. Пусть потешаются вокруг, а я бегу тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, а я бегу тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-
Улыбки разных широт. Сегодня в этой рубрике представлены Болгария и Испания. Болгарский писатель Иордан Попов предлагает вашему вниманию свою юмореску «Герой». Исполняет ее Евгений Вестник, Всеволод Ларионов и Вячеслав Невинный.
Вахтер Петров, погруженный в раздумья, подпер свой двойной подбородок мягкими пухлыми ладонями. Думал он долго, иногда приглушенно вздыхая. В голове у него роились соображения и подозрения. Только перед обеденным перерывом его взгляд прояснился, а правая рука машинально потянулась к телефонной трубке.
«Товарищ директор»,
— сказал он,
— «могу ли я зайти к вам по одному вопросу?»
«По какому?»
— спросил директор. Голова у него пухла от всевозможных вопросов.
«Разговор не телефонный»,
— промычал Петров, прикрывая трубку рукой.
«Лучше я зайду к вам».
Через несколько минут Петров постучался в дверь кабинета.
«Товарищ директор»,
— сказал он, переступив порог.
«Я долго думал и прямо скажу вам, я не согласен».
«С чем вы не согласны?» —
спросил директор.
«С постановкой вопроса».
Директор удивленно поглядел на Петрова.
«С какой постановкой вопроса вы не согласны?»
«Я не согласен поливать горшки».
Директор не понял.
«Я не расслышал. С чем вы не согласны?»
«Не согласен поливать горшки», —
отчетливо повторил Петров.
«Я не могу нести ответственность за цветы. Горшки зачислены на товарища Мицева. Об этом у нас в учреждении знают все.
В глазах у директора блеснули опасные огоньки.
Ах, и вы пришли сюда отрывать меня от работы такой ерундой?
Я бы вас не отрывал, товарищ директор. Но Мицев в отпуске. Ну, почему я должен за него поливать горшки? А если цветы высохнут? Вы потребуете от меня объяснений? Я решил дать объяснение предварительно.
Что за чепуха?
Рассердился директор.
Вы соображаете, что вы говорите?
Конечно, соображаю.
Обиделся Петров.
На первый взгляд, геранит мелочь. Но вопрос о поливке сугубо принципиальный. Мы говорим о деловой обстановке в учреждении, а сами на практике решаем некоторые вопросы с кондачка. Да, с кондачка. Лично я не могу нести ответственность за эти горшки.
Петров,
умоляюще сказал директор.
Что ни день вы отрываете людей от работы своими проблемами, решение которых зависит только от вас и ни от кого больше. Ну почему я должен заниматься вашими цветочными горшками? Я в этом ничего не понимаю.
Очень хорошо, что вы это понимаете. Очень хорошо. Это повышает вас в глазах подчиненных. Но если цветы не поливать, они засохнут. И тогда вы потребуете объяснения от кого? От товарища Петрова. Если бы горшки были чьи-нибудь личные, это другое дело. Но у нас в горшках герань казенная. И за нее кто-то должен отвечать.
Ладно.
Устало, сказал директор.
Ладно. Занесите горшки с геранью в секретариат и скажите секретарше, чтобы она их поливала. А сами идите и занимайтесь своим делом.
Вахтер Петров бодрым шагом направился к выходу, но у дверей он круто повернулся.
Я не хочу делать вам комплименты, товарищ директор,
сказал он,
но вы умеете найти выход из самого трудного и запутанного положения. Работать с вами, ну, одно удовольствие.
Познакомитесь с хвостунишкой. Но посудите сами, как еще можно назвать человека, который во всеуслышание заявляет: я певец, я любимец публики, меня слушают все, я пою про все, обо всем, и мне аплодируют. Поет эту испанскую народную шуточную песенку Бруно Ломас.
Como tú, que no sabes ni la ju, borreguito como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy de Vigo, me hago llamar Peter. Nombre es Pedro. Just a very, 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 very good show. Pobrequito como tú, que no sabes ni la U. Pobrequito como tú, yo sé más que tú. Pobrequito como tú, que no sabes ni la U. Pobrequito como tú, yo sé más que tú. Pobrequito como tú, que no sabes ni la U. Pobrequito como tú, yo sé más que tú. Pobrequito como tú, que no sabes ni la U. Pobrequito como tú.
Thank you.
старинного русского романса. Сегодня мы пригласили в студию певицу Нелли Савину. Нелли Васильевна, прежде чем попросить вас спеть, я хочу задать вам вопрос, ставший, пожалуй, традиционным для гостей нашей передачи. Бывали ли у вас какие-нибудь забавные ситуации, связанные с вашей работой на сцене?
Вы знаете, когда я пришла в театр, и мне предстоялось петь первую мою партию Марицы в оперете Кармена Марица, это был мой дебют, я ужасно волновалась и пришла задолго до начала спектакля. Это было часа за 2.5. Я очень долго обдумывала все, меня гример гримировал, причесывали. Вот, все было готово, и осталось только наклеить ресницы. Услышав третий звонок, решила, что надо срочно наклеить ресницы, и тут уже мой выход оказался. Я поспешно это сделала, и чувствую, выходя на сцену, что я ничего не вижу. И когда мне нужно было произнести слова «Здравствуй, Чека», и обратиться к старику, который меня встречал в имении, то я не видела, куда мне нужно обратиться и кому послать эти слова. И сказав их просто в зал, я услышала ответ совершенно с другой стороны, справа, и поняла, что что-то такое со мной происходит непонятно. Ну, я довела до конца, конечно, первое отделение. Вдруг приходит дирижер и говорит: «В чем дело? Я 3 раза давал вступление, вы на меня не смотрите». Ну, тут мне пришлось признаться, что эти ресницы потихонечку начали сползать, так как я их небрежно и плохо видно наклеила в попыхах. И, в общем, получилось так, что я ничего не видела.
Спасибо. Ну, а теперь прозвучит старинный русский романс «Темно-вишневая шаль». Поет Нелли Савина.
Я прошлом теперь не мечтаю, и мне прошлого больше не жаль. Только много и много напомнит это темно-вишневая шаль. Я с ним повстречалась, и любимой меня он назвал. Я стыдливо лицо закрывала, а он нежно меня целовал. Говорил «Прощай, дорогая, расставаться с тобою мне жаль, как идет тебе слышишь, родная, это темно-вишневая
как мы и обещали, мы снова приглашаем к микрофону народного артиста Советского Союза Аркадия Райкина.
Итак, как говорят французы, 21:24. Что в переводе означает, господа и дамы, позвольте начать. Сахару пожалели. Руководимые мною смехотроны институт и Академии смеховедческих наук в результате огромной научно-исследовательской работы сделал открытие, имеющее колоссальное, я бы сказал, космическое и вместе с тем политическое, сокращенно космополитическое, значение в области проблемы смеха. Нами окончательно установлено, что смех бывает идейный, безидейный, оптимистический, пессимистический, нужный, ненужный, наш, не наш, иронический, саркастический, утробный, злобный, обывательский, запыхательский. И от этого, от щекотки. Наш институт провел 1627 опытов над морскими свинками, над кроликами и над этими, над зрителями. В результате чего нам окончательно установлено, что смех выражается следующими звуками. Ха-ха-ха, ще-ще-ще, щи-щи-щи, хо-хо-хо, да-да-да, и гы-гы-гы. Как говорят древние турки, айнунцванцих мирунзейцих. Что в переводе означает, любезная дама, спасибо за подсказку. Далее, как известно, смех вызывается неожиданностью. Идет человек по улице, ему неожиданно на голову падает кирпич. Смешно это или не смешно? Проблема. Нами проведено 469 опытов, в результате чего убито наповал 7 человек. Искалечено 63, травмировано 124, рассмеялся один. Кто же этот один? Главный бухгалтер, к нему неожиданно приехал ревизор. В нашем институте 2999 научных сотрудников. Разве это не смешно? Правда, одну штатную единицу мы себе урезали. 21:24. Урезать так урезать, как сказал один японский генерал, делая себе харакири. Для того, чтобы рассмешить, нужно иметь хотя бы одного человека, умеющего смешить. Научно доказано. Для того, чтобы приготовить рагу из зайца, нужно как минимум иметь кошку. Для того, чтобы иметь хотя бы одного человека, умеющего смешить, нужно как минимум иметь научно-исследовательский институт. Наш институт занимается исключительно теоретическими проблемами. Так, например, нами выпущен ряд трудов на тему о влиянии смеха на эндокринные железы при пневмонии легких. Смех как испытание звукоизоляции при крупноблочном строительстве. Гомер и его гомерический смех. Софокл и его софоклический. Софронов и его софронический. Как говорят древние зулусы, 21:24, что означает учение свет, а не ученых тьма.
Мы знакомим вас, дорогие радиослушатели, с мастерами зарубежной эстрады. С сегодняшняя встреча с французским певцом Жераром Ленорман.
Большим успехом у французских любителей эстрадной песни пользуется композитор и певец Жерар Ленорман.
Рассказывает журналист Виктор Мартынов.
Ленорман неизменный участник эстрадных радио и телевизионных шоу. Его песни с удовольствием напевает молодежь. Я встретился с ним, когда Ленорман репетировал свой очередной концерт в студии телевидения. Жерар оказался скромным парнем и охотно начал рассказ о себе.
Il y a une chose qui est très importante pour ce qui me concerne, c'est que j'ai toujours, depuis toujours, depuis tout petit, j'ai toujours.
Есть одно обстоятельство, которое для меня имеет очень большое значение, сказал он. Сколько я себя помню, с самого раннего детства я мечтал заниматься музыкой и пением. В школе Жерар учился недолго, его забрали оттуда и отдали в профессиональное обучение. Так он стал токарем и проработал у станка несколько лет. Однако музыка и песня по-прежнему привлекали Жерара. Первые песни, созданные Жераром, полны романтизма. Он и теперь любит лирику. Послушайте в его исполнении песню композитора Праца «Сирень». Эта песня – воспоминания о маленьком городе и его тихих улочках. В памяти – дождливый день, блестящие от дождя черепицы крыш, разноголосица трамвайных звонков и солнечные блики мокрой сирени на маленьких улочках родного города.
Dans le cœur des rues sans fin, lila, lila, une odeur de pluie sur la peau d'une petite fille au sang chaud. J'ai sur la langue un rouge à lèvres, lila, lila, au goût spécial de framboise. Et il pleut sur les ardoises noires de cette ville couleur lilas. Si j'ai oublié d'aimer un jour tous les lilas et les tambours de l'enfant de l'amour, j'aimerais bien refaire un tour sous les soleils mous qui jaillissait des toits. J'ai dans le cœur des tramways.
Когда 19-летний Жерар Ленорман принес записанные дома на пленку свои первые песни на фирму грамзаписи, его приняли сразу. Так в январе 68 года появилась его первая пластинка. А потом пришел успех. Жерар пишет песни для Брижит Бардо, он отправляется на гастроли с Сильви Вартан, выступает с сольными концертами, выпускает пластинку за пластинкой. Его песни имеют огромный успех. Сейчас Жерар Ленорман продолжает сочинять и петь песни. Лирические и веселые, грустные и смешные, сложные и простые, идущие, как он говорит, от сердца. Как, например, вот эта шуточная песня, которую Жерар назвал «Сова». Все хорошо, все в порядке. В 2000 году тебе будет 30 лет. И для тебя настанет хорошее время. Летать будут только на ракетах. У школьников наверняка отменят многие предметы. Не надо будет много учить наизусть. Останется больше времени для развлечений.
C'est programmé, c'est annoncé, réglé. T'auras du gaz dans ton briquet. En l'an 2000, métro, boulot, ce sera devenu boulot, pas trop. Paris, Tokyo, une heure de vol, fusée. Qu'est-ce que tu vas bien t'amuser?
Ça va,
ça va,
ça va,
ça va,
ça va.
Tout va très bien, tu vois.
Ça va. Ça va,
ça va,
ça va,
ça va. domicile. Y aura sûrement plus d'orthographe. Les gars, c'est pas encore pour cette année. Plus rien à apprendre par cœur. Chacun son petit ordinateur. L'histoire, la géo, l'édico, musée. T'auras du temps pour t'amuser.
Очередной выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. Вела передачу Галина Новожилова, режиссер Лев Штейнрайх, музыкальный редактор Ирина Земскова, редактор Людмила Дубровицкая.